Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем культурную жизнь в Нью-Йорке времен пандемии и после нее. С приходом осени и Нью-Йорк приходит в себя. Благодаря здравому смыслу, маскам, соблюдению дистанции и прочим мерам социального и медицинского характера, пандемия отступает. Тесты на вирус показывают меньше 1% заболеваний. Наступила пора считать потери и думать о перспективах. Город, безусловно, тяжело пострадал. 22 тысячи человек умерли от ковида. 1 000 000 рабочих мест исчезли из-за карантина. 1/4 ресторанов, включая знаменитые, никогда уже не откроются. Среди потерь около 8 тысяч магазинов, включая опять-таки самые известные. Число перестрелок удвоилось по сравнению с прошлым, как теперь кажется, идиллическим годом. Неудивительно, что из Нью-Йорка бегут, чаще всего Вермонт, те, кто могут себе это позволить. Город теряет жителей, а с ними и налоги, без которых никак не залатать жуткий бюджетный дефицит. Что ждет Нью-Йорк? Об этом мы с Соломоном Волковым, два опытных нью-йоркца с 40-летним стажем, сегодня и поговорим. Соломон, вы живете в самом сердце Нью-Йорка, на Бродвее, в 5 минутах от Линкольн-центра, от Центрального парка, от магазина «За бар», где самая вкусная еда в Нью-Йорке. Каким вам видится Нью-Йорк сегодня?
Я живу в районе, меня всегда интересовало, хочу у вас спросить, Саша, совета. Это особый район, это особый город на этом острове Манхэттен, называется Upper West Side. Как вы переводите или так вот именовать Upper West Side?
Верхний Вестсайд, но Вестсайд остается без перевода, я знаю точно, потому что Голуша выпустил замечательный перевод американской книги «Принц Вестсайда». Так Вестсайд и остался. Так что...
Там Вестсайд Стори, знаменитый мюзикл Бернстайна и компании. Конечно, Вестсайд – это международный термин. Вот, значит, Верхний Вестсайд, да?
Да.
Вот этот вот особый район, в котором я прожил все эти уже 44 года, и считаю себя поэтому ветераном в Нью-Йоркском гораздо большей степени, чем люди молодые, уже не очень молодые, предположим, которые 40 лет сейчас, а я 44 года уже здесь живу. И поэтому, когда я с ними встречаюсь, я говорю, это я ветеран нью-йоркский, а вы пришельцы супротив меня. И когда я поселился в 76 году, то должен сказать, что вот этот вот пятачок, о котором вы так соблазнительно описали, он был далеко не безопасным. И совсем не таким привлекательным, каким он стал в последние десятилетия. В 70-е, 80-е годы Нью-Йорк, как вы, может быть, помните, был близок к полному банкротству. Его считали криминальной столицей Соединенных Штатов. Вот так вот, как в свое время, в 90-е годы, Петербург стали именовать криминальной столицей России. Такой же криминальной столицей считался и Нью-Йорк. Он еще не был той гастрономической столицей Америки, какой он стал впоследствии. Стольких ресторанов с национальной кухней в тот период в Нью-Йорке точно не существовало. Я не великий специалист по сравнению особенно с вами в делах гастрономических, но это я могу тоже засвидетельствовать. Мы поселились в отеле «Люцерн», который вот в последнее время, последние месяцы опять стал популярным в сети и в диспутах, связанных с будущим Нью-Йорка, потому что в этот отель, в котором, как я уже сказал, мы в 76 году поселились и прожили там 5 лет, в него вселили 600 человек бездомных. Собрали из их специальных убежищ для бездомных и переселили в отель по разным причинам. Сделал это мэр де Бласио, которому сейчас очень много претензий, мы еще об этом, наверное, поговорим. И вот это вот вселение нескольких сот бездомных, многие из которых не вполне в себе, не вполне в своем уме, наркоманы. Среди них даже были люди, осужденные за сексуальные преступления. И это чрезвычайно встревожило вот этот вот наш район. И сразу образовались коалиции, как это бывает в Америке и в Нью-Йорке, наверное, особенно, за и против такой вот акции мэрии по вселению вот этих вот бездомных. И должен я вам сказать, что это завершилось благополучно. Сразу же скажу, что завершилось довольно благополучно. В том смысле, что мэрия отступила. признала, что совершила, может быть, ошибку, вселив такое количество бездомных в центр вот этого небольшого оазиса такого. И их уже начали выселять, и жизнь в этом районе приходит в себя.
Знаете, Соломон, я приехал в 1977 году и тоже поселился в отеле «Грейстоун», очень недалеко от вас. И все это я видел, только я ничего не понимал. Когда в 1977 году я появился в Нью-Йорке, то Нью-Йорк переживал надир своей истории. Это была низшая точка. Только я не знал, с чем сравнивать. Именно поэтому, мне кажется, наши воспоминания сегодня имеют смысл, потому что мы можем поставить сегодняшнюю ситуацию в исторический контекст. Мы так давно здесь живем, что видели Нью-Йорк в самых разных ситуациях. И в 1977 году, в конце 70-х годов, Нью-Йорк был действительно кошмарен. Что это значит? 1 миллион жителей жили на пособие. Каждый 7-й человек в Нью-Йорке. Преступность была ужасная. Говорили, лучше быть красным, чем мертвым. Я слышал такую фразу в эмиграции. И инфляция была 17%, безработица была 17%. Я ничего в этом не понимал, я не знал, хорошо это или плохо. Но теперь мы понимаем, что это было ужасно. И с тех пор Нью-Йорк постепенно улучшался до тех пор, пока 11 сентября не наступил новый кризис. И этот кризис, связанный с налетом на наши близнецы знаменитые, конечно, опять превратил Нью-Йорк в место скорби, где хоронили мертвых, где искали трупы, где ниже 14 улицы нельзя было пройти из-за гари. Это все было ужасно. Но Нью-Йорк, конечно, выстоял. И вы знаете, когда я слышу о том, что Нью-Йорк погиб, а такие разговоры ведут сегодня очень многие, и в том числе нью-йоркцы, которые уехали из города, то я в таких случаях что я делаю? Чтобы проверить свои впечатления, я сажусь на велосипед и объезжаю Нью-Йорк. Мне кажется, что это самый такой объективный способ познания реальности. И вот этот вестсайд, о котором вы только что говорили, там довольно любопытная ситуация. Действительно, на улицах есть бездомные. Не очень много. Ну, больше, чем обычно, но не очень много. Я насчитал человек 6-7 со всем своим скарбом, табор бездомных. И вдруг я увидал странную картину. Сейчас очень трудно с уборкой мусора, потому что не хватает людей, не хватает муниципальных служащих, и мусор лежит на улице. Вдруг я вижу двух роскошных блондинок, очень модно одетых, которые в резиновых перчатках, швабрами подметают улицы. Я подумал, что странные такие дворники пошли теперь. Проехал я еще один квартал и увидел двух, в Америке это называется, голубоволосых леди. Это пожилые женщины с тщательно уложенными волосами, очень изысканно одеты, опять-таки в желтых резиновых перчатках, которые собирают мусор и выкладывают это в урны. То есть это такой манхэттенский субботник. По-моему, это очень по-нью-йоркски. И я почувствовал, что город не отдадут. Что так или иначе город возродится. И мне кажется, что нас ждут огромные перемены. Перемены ждут всех, потому что вирус даром не прошел. Но Нью-Йорк особенно изменится из-за того, что его покидают служащие, его покидают клерки. Происходит разорение офисов. И это, по-моему, важная градообразующая черта нашего города.
Вы знаете, Саша, вы заговорили о волонтерах, которых вы видели на улице. Это вообще очень интересная и типичная для американского общества черта – волонтерство. Я сейчас затрудняюсь сказать, насколько волонтерство пустилось в корни в современной России – то могу точно сказать о своих советских воспоминаниях, что никакого подлинного волонтерства там не существовало. Там существовало волонтерство из-под палки. То есть, когда людей силком выгоняли на демонстрации, когда обходили специальные люди, вытаскивали буквально за шиворот людей из квартир, когда их заставляли ходить на какие-то мероприятия, на какие-то субботники, все это делается из-под палки. Здесь это волонтерство существует действительно на полностью добровольной основе, на энтузиазме людей и, как вы справедливо заметили, самых разных социальных уровней. А для меня, вот вы сказали о надире нью-йоркском, для меня таким надиром, вот когда я вселился в этот ныне опять знаменитый на весь Нью-Йорк отель «Люцерн», таким надиром было из окна, слава богу, я не был на улице, а из окна этого отеля я увидел, как просто-напросто внизу застрелили человека, на моих глазах я это видел. Шел человек, хлоп, раздался такой не очень громкий хлопок, он упал, тут же сбежался народ, тут же подъехала полиция. И должен я сказать, что за последующие 44 года я никогда уже подобной сцены не наблюдал. И поэтому картина, когда ты видишь, как убивает человека, она навсегда запечатлевается в твоем, конечно же, сознании. И для меня это какая-то точка отсчета. Это было так, хуже этого нет и, наверное, быть не может.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем культурную жизнь в Нью-Йорке времен пандемии. Мне хотелось бы поговорить о том, что будет с Нью-Йорком. Дело в том, что сейчас, как мы уже говорили, бегут из Нью-Йорка. Бегут те, кто могут себе позволить, те, у кого есть второй дом, те, у кого есть дача на Лонг-Айленде или в горах Вермонта или так далее. Но это еще не все. Важно то, что такое Нью-Йорк. А ведь, точнее говоря, Манхэттен. Потому что, когда мы говорим Нью-Йорк, мы имеем в виду, прежде всего, этот остров сокровищ, Манхэттен, куда каждый день въезжал миллион автомобилей. Это деловой центр мира. И вот эти деловые башни, эти офисные небоскребы, которые, собственно говоря, и состоит весь Нью-Йорк, во всяком случае, ниже, это южнее 59-й улицы, это сейчас остров мертвых, как у Беклина, потому что меньше 10% служащих вернулись в свои офисы. И самое главное, что никто не собирается их возвращать. Пандемия показала, что можно жить и без офисов, можно работать дома. И, в общем, зачем нужно возвращаться в Нью-Йорк, если можно все делать дома? И из-за этого, конечно, должна измениться ситуация в Нью-Йорке, потому что это люди, которые платили ренту, аренду за эти помещения. Это бесконечные рестораны, ресторанчики, лавки, которые обслуживали людей, которые приезжали в этот деловой центр. Сейчас их нет. И вы знаете, опять-таки, мне это напомнило ту ситуацию, которую я застал в Нью-Йорке 43 года назад. Нью-Йорк тогда переживал деиндустриализацию. Из Нью-Йорка исчезли все промышленные объекты. А ведь когда-то в Нью-Йорке было много промышленности, естественно. Причем некоторые, например, мужские портные. И женские партнеры тоже, впрочем. Это был самый сильный профсоюз в Америке. И они все на 7-й улице, которая так до сих пор называется, 7-я авеню, Fashion Avenue, они работали там в бесконечных мастерских. Сейчас от всего этого остался только один бронзовый портной с швейной машинкой, памятник которому стоит в центре Манхэттена. И так исчезали все цеха, исчезали все, что производилось в Нью-Йорке, исчезало, потому что переходило в другие места. И Нью-Йорк остался без рабочих. Сохо, которое теперь знает весь мир, было страшным местом, пустырь, по которому бегали крысы. Я помню, мы с Петей Валем там гуляли, и мы нашли ровно одного человека, кубинца, который играл на барабане. Мы с ним посидели, выпили и обсудили, что делать со Сохо. Если бы я знал, я бы купил там квартиру тогда. Но тогда это было ужасное пустое место, где все эти цеха пустовали. Это были руины индустриализации. Что же произошло? Нью-Йорк возродил эти места за счет искусства, за счет культуры. Сохо стал передовым культурным авангардом. Авангардом, где местом, где бесконечные галереи создавали новые смыслы. И вслед за ними пришли, как всегда говорят, дантисты. То есть всегда пришли богатые люди, которые кто-то таким выдавили художников, теперь уже в Бруклин. Но вот этот вот переворот, который произошел тогда в Нью-Йорке, по-моему, способен нас научить тому, что сейчас происходит. Дело в том, что вот эти вот офисные башни надо чем-то заполнить. Я представляю себе, что для этого подходит лучше всего дорогое жилье. И Нью-Йорк вылечится за счет, опять-таки, искусства, культуры, за счет того, что туда приезжают люди, которым здесь интересно жить. Уже не работать, а жить, развлекаться, может быть. И богатые, которые могут прийти на место вот этих клерков, могут изменить Нью-Йорк. Мне кажется, что именно к этому вел Нью-Йорк лучше, на мой взгляд, мэр, а я уже много мэров навидался, мэр Блумберг, который откровенно сказал, что я хочу сделать город для богатых, когда бедно будет лучше. Какие у вас отношения с мэрами?
Отношение к мэру у меня приблизительно такое, какое сегодня отношение к нему со всех сторон, замечу я, и слева, и справа. Де Бласио не оправдал надежд, которые на него возлагались, и к нему предъявляют претензии и сторонники реформ, и их противники. Он оказался просто-напросто неуверенным и неэффективным чиновником. Такова моя точка зрения. Я согласен с вами, что Блумберг превосходит его во всех отношениях, но я бы также и добавил мэра города до Блумберга, Руди Джулиани, который был, показал себя как настоящий лидер именно вот в те дни 11 сентября, эти трагические налета террористического на Нью-Йорк, который погрузил город в траур очень надолго. Именно в эти дни он показал лучшие свои свойства как лидера, как фронтового лидера, как военного лидера, проявил решительность, он проявил нужное спокойствие и все лидерские качества, которые в дальнейшем, как многие считают, он утратил. Ну, он прошел, кроме всего прочего, кроме того, что возраст берет свое, он прошел через чрезвычайно мучительный и скандальный бракоразводный процесс. Я уже заметил, что бракоразводные процессы, если они длительные и финансово обременительные, оставляют людей не в самой лучшей психологической форме.
Знаете, какой бы ни был мэр, важно одно, важно понять, что нужно Нью-Йорку. Я понимаю, что это выглядит так немножко несерьезно, но мне все время кажется, что искусство может спасти город. Вы знаете, сейчас в эти дни идет большой скандал, связанный с Бруклинским музеем. Бруклинский музей, как и все остальные заведения такого рода, испытывает тяжелый дефицит, и в связи с этим они стали продавать картины. В том числе такие знаменитые, как полотно Лукаса Кранаха, художника.
Лукрец, замечательная работа, кстати.
Да.
Очень-очень выразительная.
Причем они не трогают картины произведения ныне живущих художников, а продают старых мастеров. И это, по-моему, ужасное решение, потому что именно такие вещи, как музеи, способны спасти город. Вот, например, Детройт, который пережил страшный, да и переживает страшный кризис. И в Детройте есть музей. Вообще Детройт, конечно, в тяжелом состоянии находится, но у них есть музей, в котором есть картина Брейгеля «Крестьянский танец». Это знаменитая картина. И когда стало совсем плохо, они решили продать свою картину. Но город не дал, потому что Детройт – это город, его охраняет эта картина. И мне кажется, что это очень важно, чтобы в городе было что делать, чтобы город представлял собой такую ценность, откуда люди не хотят уходить. И вместо тех, кто уехал, вернутся другие. Например, Facebook снял огромный целый квартал в Манхэттене для того, чтобы там устроить свой центр. Почему? Потому что люди, которые приедут туда жить, они хотят, чтобы им было интересно. И в Нью-Йорке интересно. И именно ценность Нью-Йорка заключается в том, что тут интересно и правильно жить, особенно молодым, творческим, энергичным людям. Знаете, я однажды когда-то показывал Нью-Йорк Андрею Синявскому. И мы гуляли с ним по городу, и он говорит: вы знаете, вы не обижайтесь, но этот город чудовищный, потому что здесь энергия бьет поперек меня. А у меня эта энергия, как будто бы я вставил пальцы в розетку, она бьет сквозь меня. Не-не-не, вы не понимаете, вот в Париже там блаженное состояние, а здесь постоянно энергетический шторм, как будто бы ты в грозу ходишь по городу. И это очень интересное наблюдение, почему я понимаю.
Точное, точное наблюдение, великолепное.
И я понимаю, но это энергия, которая и создает город, и которая привлекает сюда людей. И знаете, я опять-таки вспомню свою эту велосипедную прогулку по Нью-Йорку, которая, между прочим, занимает 8 часов езды на велосипеде. Я объехал весь Централ Парк. Это наше святое место, такое сакральное пространство, я бы сказал. Знаете, на что я обратил внимание особенное? Сколько живой музыки. Я понимаю, почему. Люди истосковались по живому искусству. Я наткнулся на... Под мостом играет саксофонист. Под мостом акустика лучше всего. В другом месте старики играли джазовый квартет. Представляете себе, с контрабасом. Тащить его надо откуда-то, правда? В другом месте пели акапелла оперной арии. Еще в одном месте был рэп. И так весь парк звучал. Это была звучащая осень. И мне кажется, что и филармония тоже, по-моему, участвовала в этом деле, не так ли?
Да-да, это очень, кстати, интересный эксперимент. И вы очень, кстати, вспомнили об уличных музыкантах. Потому что филармония, это мы сразу думаем, вот это какой-то такой зал, это какая-то торжественная процедура. Я помню, когда Сережа Довлатов собирался первый раз в жизни пойти на концерт в филармонический зал, тогда это был Карнеги-холл, куда он собрался, он специально интересовался у меня, какую специальную одежду ему надо приобрести, вот какое он должен приобрести пальто, какой он должен приобрести костюм для этой оказии. Я ему так сказал, тогда сказал, я помню, Сереж, да что вы, о чем вообще речь? Приходите в джинсах, приходите, ну, только что, может быть, в шортах. Я не порекомендую вам пойти. А так в любой абсолютно одежде, в тишотке. Даже если вы будете там сидеть в кепке, особенно на вас шикать не будут во время концерта. Но он все равно приобрел все новое, пальто новое, и костюм новый, и в таком торжественном виде туда и отправился. Ему казалось, что это... какая-то должна быть специальная такая оказия. И есть такое отношение к посещению концертов академической музыки. Но уже с недавних пор, еще даже до пандемии, такое вот сугубо консервативное отношение к походу в концертный зал, оно стало рассасываться. И это в первую очередь отразилось на том, как музыканты одеваются. Они стали одеваться более раскованно, в более обыденной одежде. А тут, мне кажется, даже они с некоторым удовольствием, музыканты Нью-Йоркской филармонии в данном случае, подхватили инициативу выступать перед зрителями на грузовиках. На грузовики ставится деревянная платформа, и эти грузовики выезжают в самые разные парки, в самые разные районы Нью-Йорка, и там устраивают импровизированные концерты. Выезжают, конечно, не полностью оркестры, не 100 с лишним человек, выезжают трио или квартеты с солистами, ну и, конечно, там команда, которая им помогает установить микрофоны, помогает установить освещение, немножко, конечно, их охраняет на тот случай, если вдруг возникнет какое-то буйство на месте концерта. Но до сих пор все обходилось чрезвычайно благополучно. И что самое интересное, музыкантам и солистам это нравится. Потому что в душе у каждого музыканта на самом деле где-то живет вот это вот воспоминание о том, что музыка-то ведь она с этого и начиналась, с бродячих музыкантов. Бродячие музыканты – это и была музыка, другой музыки никакой не было. Бродячие музыканты ходили, импровизировали, завлекали публику и зарабатывали этим себе на жизнь. И это передавалось традиции из поколения в поколение. Постепенно это все приобретало такие официальные черты, это консервировалось, это превращалось в какой-то ритуал высоколобый. Мне никогда вот эта высоколобость не нравилась, я никогда не протестовал и не негодовал, когда, скажем, люди аплодировали в перерывах между частями. Считается, что нет, аплодировать можно только после конца пьесы. Да нет, когда-то аплодировали после каждой части. И мой знакомый музыкальный критик Джейд Нордингер, он на эту тему всегда говорит, что если бы Чайковский или Брамс или Мендельсон услышали бы, что их сочинения играют и не аплодируют после каждой части, они были бы обижены. Как-то так, что не нравится, что ли, музыка это населению. Нужно себя вести раскованнее. И у этих вот музыкантов возродилось ощущение контакта с живой аудиторией, что нужно живую аудиторию увлечь, привлечь в подсознание, и чтобы они тебе подали на жизнь, на заработок. А на самом деле, конечно, это выступление эти бесплатное. Так что это, мне кажется, очень интересная такая новая популярная традиция.
И это очень нью-йоркская черта. Есть что-то в этом запанибратстве, фамильярности по отношению к искусству. Есть что-то очень нью-йоркское, которое никогда не был... Нью-Йорк никогда не был столичным городом. Столица – это Вашингтон, столица – это Белый дом, это Капитолий. А Нью-Йорк – это город домашний. И здесь даже нет центральной площади. У Централ Парка есть центральная площадь Нью-Йорка. И говоря о бродячих музыкантах, я подружился несколько лет назад с одним музыкантом, пианистом, который выступает в Вашингтон-сквер. Это в даунтауне Нью-Йорка, недалеко от Нью-Йоркского университета. Это парк. И посередине там такая арка, по которой очень хорошо слышно, опять-таки.
Да, да, я помню.
И он привозит туда рояль. Не пианино, а настоящий концертный рояль, который стоит на каких-то колесиках специальных. И он привозит туда и играет целыми днями музыку. Вот этот бродячий, как вы говорите, музыкант. И это совершенно восхитительное зрелище, конечно, и приятно сидеть. Я вот спросил, говорю, а что больше всего любит слушать? Знаете, что он сказал? Довольно интересно. Филиппа Гласса. Я подумал, почему? Потому что это музыка без перерыва, как и рельсы. Ее можно в любой момент обрезать и понять, что она значит. У нее нет сюжета в этой музыке. В любом случае, так мне кажется, на мой непросвещенный взгляд. Но вся эта ситуация с Нью-Йорком, мне кажется, говорит только об одном. О том, что Нью-Йорк должен выкрутиться за счет своих внутренних ресурсов. Сейчас все жалуются, что федеральное правительство не помогает Нью-Йорку. Все жалуются на то, что не хватает денег, все жалуются на то, что не хватает людей, которые способны платить налоги. Но мне кажется, что если в Нью-Йорке будет хорошо и интересно жить, то сюда будут собираться люди, как это было раньше. Блумберг сумел заманить Нью-Йорк богатых людей, которые платили огромные налоги, между прочим. Ведь Нью-Йорк безумно дорогое место для жилья, Манхэттен, во всяком случае. У меня есть один знакомый художник, который продал 4-этажный дом в Нью-Джерси, 4-этажный дом с террасой, и купил однокомнатную квартиру без кухни в Манхэттене. Вот чтобы представить себе размер этой безумной цены на недвижимость. Но благодаря именно богатым Нью-Йорк становится такой игрушкой богатых. Я понимаю, как это звучит. Мэр де Блазио пришел к власти именно потому, что он обещал равенство для всех. Но равенство для всех означает для всех нищету. И ничего хорошего из этого не получилось. Блумберг действовал обратным образом. И мне кажется, что сейчас, уже особенно в эти дни пандемии, мне вспоминается Нью-Йорк Блумберга как: если я видел Надир, то я видел Зенит. Это была высшая точка Нью-Йорка, когда Нью-Йорк был так хорош, как никогда. И сегодня 160 представителей большого бизнеса написали открытое письмо Де Блазио и сказали, что верните нам Нью-Йорк, каким он был. Чистым, безопасным, интересным и богатым. И я не думаю, что Де Блазио с этим справится, но в 2021 году кончается его срок. И новый мэр должен найти способ каким-то образом вернуть Нью-Йорку тот миф, которым он всегда славился. Один художник сказал, я лучше буду фонарным столбом в Манхэттене, чем мэром Чикаго. Как он этот миф Нью-Йорка? И какая музыкальная тема выражает его лучше всего?
Миф Нью-Йорка в том и заключается. Как есть замечательная песня, которая мне очень нравится, в которой поется, что если ты можешь сделать это, если ты можешь добиться этого, добиться, подразумевается, успеха в Нью-Йорке, то ты можешь добиться успеха везде. И эта тема, эта мелодия, смысл этой темы – это слоган Нью-Йорка. Нью-Йорк – это испытание твоей выносливости, твоей энергии, твоих способностей. Если ты можешь выстоять, устоять в Нью-Йорке, то тебе будет не страшно жить в любом другом месте земного шара. Будь это Китай, Индия, Непал, Таиланд, я не знаю, Африка, где угодно. Ты выживешь, если ты смог выжить в Нью-Йорке. И мне кажется, что вот эта песня под названием «Я люблю Нью-Йорк», она именно об этом и говорит. The greatest city in the whole world. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up, Manny, in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap, my little town blue. Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Гиннис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали культурную жизнь в Нью-Йорке времен пандемии и после нее. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.